Слава Богу! Господь благ, весьма благ. И хочу сегодня порассуждать немного над Священным Писанием, сколько нам позволит время. И хочу, чтобы мы молились. Я верю, что молитва открытого сердца очень много может совершить в духовном мире, когда человек, он из глубины своего сердца, своего духа, он возносит молитву перед Богом. И я очень хотел бы, чтобы мы сегодня молились Духом. Апостол Павел пишет в послании к Ефесянам, 5 главе, 25 стихом. Мы часто слышим этот текст на бракосочетаниях, но зачитаю сегодня его в основании проповеди. Написано так: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Аминь. Очень интересный текст Священного Писания, и апостол Павел, он здесь сравнивает отношения мужа и жены и отношения Христа к церкви. Церковь – это очень удивительный институт, он ни на что не похож в этом мире. Люди, которые живут на этой земле, они стремятся сопричислить себя к какому-либо значимому обществу. Кто-то стремится стать частью выдающейся какой-то коммерческой организации, спортивной команды, какого-то круга людей. Есть клубы, клубы бизнесменов, клубы еще там по различным интересам. И обычно эти люди, они имеют что-то общее. Очень часто люди разделяются по каким-то ментальным способностям, очень часто люди объединяются по финансовому уровню, по какому-то социальному статусу. И они общаются с себе подобными. Но церковь, она тем уникальна, что люди, которые находятся в церкви, они абсолютно не похожи друг на друга. Как в тех вещах, которые я описал. Абсолютно разный уровень каких-то способностей, уровень образования. У всех разные семьи. Кто-то родился в семье, где было много детей, кто-то вырос один. И настолько люди все разные. И нету объединяющего фактора в церкви, кроме Иисуса Христа. И это очень важно осознать. Когда-то Иисус, он говорил Петру: «Ты Петр, и на этом камне я создам церковь чью? Мою». Христос, он пророчески говорил Петру, что ты, Петр, и на этом камне я создам мою церковь, и врата ада не одолеют ее. Потом он пророчески говорил о ключах, и я думаю, что в этих двух вещах Христос, он говорил о том, что совершится в будущем, о том, что Петр, он будет проповедовать сразу после Пятидесятницы, и о том, что Петр первым пойдет в дом язычников. Но Христос, когда говорил, что врата ада не одолеют церковь, это был греческий образ врата ада. Врата ада в греческой мифологии – это врата царства мертвых. Вы знаете, есть такой мифологический бог Аид, да, это все одно и то же слово. И греки того времени не понимали, что прообразом врат смерти, врат ада, является смерть. И он говорил, что врата ада, то есть смерть, не одолеют церковь. То есть церковь, она будет более сильная, чем даже то, что может угрожать в абсолютном смысле этого слова человеку. И когда мы смотрим на историю церкви, на протяжении абсолютно всех веков, мы понимаем, что церковь с точки зрения мироправителей, с точки зрения власть имущих, с точки зрения людей, которые обладают сильной властью в этом мире, может быть, имеют огромные деньги. Церковь для них институт, который они, как думают, смогут к ногтю прижать, раздавить, и ничего не останется. И зачастую людям так и казалось. Я слышал эту историю из уст одного из проповедников, и он говорил, что когда Мао Цзэдун пришел к власти, он приказал закрыть все церкви. Вы знаете, что в первой половине 20 века, первой части, в Китае достаточно сильно распространялось Евангелие. Но был отдан приказ закрыть все церкви. Потом открыли только государственные, которые были правильного духа с точки зрения партии и так далее. Был отдан приказ закрыть все учебные библейские заведения. И сама Библия, она превратилась в что-то очень редкое. То, чего люди не могли получить, не могли найти, не могли читать, не могли хранить. Она стала действительно как будто бы экспонатом из музея. Но правда заключается в том, что Мао Цзэдуна давно нет, и в принципе то партия даже она название своего не сменила. Но церковь, она сегодня растет. И, наверное, когда думал человек, который обладал немыслимыми активами, властью, положением, он думал, что это будет так легко. Что может быть проще отдать приказ и убить? Но Иисус говорил, что даже врата ада не одолеют церкви. И, конечно же, далеко не все христиане, они испытуются смертью. Мы не любим говорить о смерти, и один человек говорил: пожалуйста, проведите похороны без меня, то не люблю это мероприятие. А кто его любит? Никто. Но Христос, Он говорил, что даже если однажды настанет день, когда кто-то будет угрожать, или однажды настанет день, когда все мы предстанем перед лицом смерти, то эта смерть, она не способна нас различить с Господом Иисусом Христом. Именно поэтому церковь – это уникальнейший институт, частью которого вообще-то мы являемся. Мы принадлежим к церкви. И вот здесь начинается очень интересно. И все начинают рассуждать, а какая церковь – вселенская, католическая, и видимая, и невидимая, и кто-то чуть больше прочитал умных толстых книжек, кто-то чуть меньше, и кто-то начинает высоко мудрствовать, и кто-то говорит: я верующий в душе, и кто-то потом говорит: церковь должна быть без стен, это все только здание. Конечно, здание. Но как мы относимся к церкви? Как мы относимся к братьям и сестрам? Было угодно создать церковь? Если бы Бог хотел создать клуб по интересам, Он создал бы его. Если бы Бог хотел создать что-то другое, Он создал бы то, что Он задумал. Но угодно было Богу поместить людей настолько близко друг к другу, поместить в церковь, для того, чтобы открылись наши с вами лучшие черты и были исправляемы худшие черты. Для того, чтобы, когда мы вместе, мы были наполнены одним духом, имели одну цель, имели одно мышление, образ мыслей Христовых. И здесь написано, апостол Павел говорит, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова. Он говорит, что Христос, Он освящает церковь. Освящает. Я молодой человек, и я в своей жизни огромное количество раз слышал такую формулировку: сколько можно проповедовать об освящении. И вы знаете, наверное, если достигать или пытаться достичь какого-то морального превосходства своими человеческими усилиями, то это выражение, оно имеет под себе какое-то значение, какой-то смысл. Но здесь написано, что Иисус, то есть Христос, Он освящает ее себе, очищая баню водную. И есть огромное благословение в том, когда Бог, Он работает с человеческим сердцем. Есть огромное благословение в том, когда человек, он откликается на Божий призыв. Когда человек открывает свое сердце. Когда человек, он приходит в собрание, и ему что-то, он поступил неправильно, и ему что-то не имется. Может быть, мы едем на собрание и поругались, например, с женой или с детьми, плохо себя вели дети, и мы начинаем злиться. Может быть, кто-то сделал нам зло. Может быть, на домашней церкви кто-то сказал что-то неправильное. Может быть, мы переживаем, или мы сказали что-то неправильное, или сделали что-то неправильное. И человек, который боится Бога, человек, которого сердце открыто для того, чтобы слышать, он приходит, и ему неуютно. Ему что-то мешает, он приходит, молиться не может. И он вроде бы молится, как будто бы с дерзновением, как вчера и позавчера, а молитвы нету. Понимаешь, что эти слова, они вот здесь и упали. Нету дерзновения приходить к Богу. Совесть осуждает. И это благословение, когда мы слышим обличающий голос Святого Духа. Люди боятся его. Кто-то, кто живет в грехе, затаив грех, борясь или уже игнорируя, он боится, что придет обличение. И так живет человек, который живет во тьме. Писание нам говорит, Павел пишет в послании к римлянам, что люди, которые оставили Бога, не прославили Его как Бога, они живут во мраке. Написано, что и омрачилось их несмысленное сердце. И жизнь человека, который живет во грехе, она похожа на жизнь в темной комнате. Он может думать, что он правильно идет, но он не видит, куда он идет. Он может делать и думать, что делает очень хорошо, но он не видит качества своих дел. И вы помните, что сказал Христос, Евангелие от Иоанна, 3 глава, что свет Божий, он обличает дела. И когда мы приходим во свет, когда мы выносим свою жизнь во свет, когда мы каемся перед ближним, мы делаем свою жизнь как будто бы открытой перед кем-то. Но человек, который переживал вот это счастье того, когда ты получаешь прощение и заново обретаешь дерзновение в молитве к Богу, понимаешь, что надо иногда сказать «прости», а иногда надо сделать что-то не так, как ты хотел, а смириться. Иногда надо сделать чуть-чуть больше в ущерб себе, сделать в угоду кому-то, не ради угоды, но если это правильно, если это справедливо, и претерпеть на себе, и иметь глубокое духовное счастье. И здесь написано, чтобы представить ее себе славною церковью. Вы помните, дорогие друзья, что слава, она принадлежит Богу. И Бог так распорядился, что Он частичку своей славы, как мы говорили уже, Он поместил в свою церковь. Конечно же, сама принадлежность к церкви, она не делает нас носителями Божьей славы в том полном смысле этого понятия. Когда мы читаем Ветхий Завет, то сошествие Божьей славы на израильский народ – это было что-то особенное. Это было что-то очень необыкновенное. Это было не столь частое явление. Это были те случаи, когда была освящаема скиния, когда был освящаем храм и другие некоторые случаи. Это был уникальный опыт, когда люди, они не могли стоять в Божьем присутствии. Когда Божье присутствие сходило в виде облака. Исаия, попав в Божье присутствие, он воскликнул: «Мне горе, мне погибель, человек с нечистыми устами». И Бог, Он поместил или хочет поместить частичку вот этой славы на человека. Апостол Павел пишет, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока, не имеющую чего-либо постыдного. И порока, там написано, один из переводов, морщины. Когда ты понимаешь, что церковь, она какая-то стала стареющая, она не в физическом, не в плане возраста, а когда ты понимаешь, что она стала такой тяжелой на подъем, она стала очень какой-то неудобной, она стала с какими-то, как здесь написано, пороками, и в ней нет славы. Помните эту историю из первой книги Царств, когда дети Илии, они поступали неправильно, и родился этот ребенок, которого назвали Бесславие. И так получилось, что в этот период времени рождается Самуил, и его приводят в скинию. И книга Библии, она отмечает, что Слово Божие было редко, видения были нечасты, и в Бесславии всегда так происходит. В Бесславии всегда так происходит. Бог, Он, может быть, и говорил бы, но тот, кто должен был слушать, он был в неправильном состоянии. Когда пришел пророк и обличил Илия, Илия сказал, ну, это Бог, и, значит, ему так угодно. Вместо того, чтобы говорить со своими детьми, наставлять их, учить, не знаю, может, поздно уже было воспитывать, может, надо было их отстранять от служения, я не знаю. Но вместо того, чтобы смириться и сокрушиться перед Богом, он занял позицию своего положения. Я чего-то достиг, я чего-то стою, я что-то умею, это мое по праву. И он бесславно умер. Его дети, они бесславно закончили свои дни. И там удивительное пророчество находится об священнике Илии и его детях, что его дети, они будут умирать в средних летах. И написано, что я не заберу в них священство, но они всегда будут умирать в средних летах. И благословение и проклятие не поймешь. И так оно и произошло. Длительное время потомки священника Илии, они были священниками, но у них всегда было какое-то вот зерно зла, всегда что-то было не полностью преданное Господу. Когда Бог, Он обратился к Самуилу, я уже говорил, видения были нечасто, слово Господне было редко. И Бог, Он проговорил к Самуилу. И Самуил был научен. Говори, Господи, ибо слушает раб Твой. Говори, Господь. Это очень важное состояние человеческого сердца, когда человек, он способен сказать, говори. И я уже отмечал это. Когда сердце человеческое, оно запятнано, оно греховно, человек, он боится Божьего голоса. Голос Божий, он его обличает, он осуждает, и внутренность, она сжимается, она колеблется. Но тот человек, который имеет дерзновение входить в Божие присутствие, посредством Божьей благодати, очистил свое сердце через жертву Иисуса Христа по вере, он может смело сказать, говори, Господи, говори в мою жизнь, и даже если это будет обличение, даже если однажды в нашу жизнь придет наказание от Бога, то человек, который возрожден от Божьего Духа, он принимает от Бога это наказание. Он принимает от Бога обличение, он принимает от Бога и утешение. Он имеет отношение как отец с сыном. И этот человек, он говорит: говори, Господь, потому что я хочу слышать. Для того, чтобы носить в себе вот эту частичку Божьей славы, необходимо слышать или слушать то, что говорит Господь в нашу жизнь. И церковь, здесь написано, она будет свята и непорочна. И здесь ниже написано в 29 стихе, что «но питает и греет ее». Там написано в отношении мужа к своей жене. «Как и Господь церковь». Господь заботится о нас. Я верю, дорогие друзья, что Бог, Он имеет очень тесные отношения со своей церковью. Я хочу, чтобы мы размыслили над тем, насколько важна церковь в нашей жизни. Насколько важны для нас отношения, насколько важны для нас люди, насколько мы ценим служениями, насколько мы ценим общение, единение, и насколько мы носим в себе частичку Божьей славы. Глядя на нас, можно ли сказать, что мы славная церковь? Я хочу, чтобы так было. Я верю, что есть для этого все предпосылки, потому что Божья церковь, славная церковь. Но в ней не должно быть пятна или порока. Давайте поднимемся на наши ноги и помолимся.